свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. В Сахаровском музее в Москве в эти дни проходит выставка «Политическая сатира» Михаила Златковского. Президент Союза карикатуристов России Михаил Златковский стал лучшим художником мира в карикатуре, получив главную премию на Международном фестивале юмористических искусств в Лиссабоне в прошлом году. Михаил, я не буду перечислять все ваши заслуги. Достаточно сказать, что вы были лауреатом более 200 национальных и международных наград во многих жанрах изобразительного искусства. А поговорим мы сегодня, как, наверное, слушатели уже догадались, о карикатуре политической. Ну, а поскольку программа у нас демократическая, я надеюсь, я пригласила также принять участие в нашей программе человека из региона, непосредственно имеющего отношение к современной политической карикатуре. Это зам главного редактора «Зырянской жизни» Андрей Лесков. Андрей, ваше мнение нам будет тем более интересно, поскольку вы сможете рассказать, что реально происходит на местах, в дальних уголках России. Андрей работает в Сыктывкаре. Сегодня вот одна из немногих оппозиционных сыктывкарских газет «Зырянская жизнь» выходит только в интернете. Ее закрыли это весной. Особенностью этой газеты и были как раз карикатуры на высоких чиновников. Итак, Михаил, ну как вы думаете, сейчас власть просто не хочет, чтобы ее осмеивали в карикатурах?
Ну, простите, а когда власть хотела? Еще Набоков в прекрасном рассказе «Смерть тирана» или «Убийство тирана» рассказывает мечтания от своего героя, который выдумывает смерть для тирана этой страны, тем более, что они учились в одной школе. И вот он его распнет, вот он его четвертует, это все сновидение, кошмар. А в том конце концов, на последней странице он говорит: «Да нет, я его просто высмею». Вот это самое страшное. Власть даже иногда любит, когда ее критикуют. Власть любит даже входить иногда в компромиссы с оппозицией. Но ни в коем случае власть не любит, когда ее высмеять. Это самое страшное — высмеять.
Ведь я знаю, примеры есть в истории, когда или президенты, или другие высокие чиновники специально заказывали на себя карикатуры.
Это все зависит от уровня демократии, уровня культуры общества в той или иной стране. Я вспоминаю совершенно другую историю, когда Де Голь сознательно боролся со всеми карикатурами на себя.
Так он потом же наоборот стал ярым сторонником.
Когда ему нужно было идти на второй срок, его команда пиаровская сказала: «Господин президент, если вы не измените свое отношение к карикатуре, то вам никогда не быть на втором сроке». И вот тут он и объявил, и все средства массовой информации начали говорить о том, что наш президент наконец понял особую прелесть карикатуры. Он собирает карикатуры, и он даже оплатил 4 сборника своей карикатуры. И прекрасно выиграл выборы. Ненавидеть карикатуру на себя, будучи большим человеком в государстве, это значит просто поставить на себе крест, как на политике.
Цивилизованную страну, в демократическом государстве, да? Угу. Скажите, вот вы писали карикатуры, по-моему, на всех действующих и генеральных секретарей, и президентов, но вы же в 12 лет нарисовали карикатуру на Сталина. Я не знаю, это было вот всего несколько, по-моему, лет прошло после его смерти, да, получается?
Это был 56-й год, но это личное, просто семейное, мое личное, так сказать, отвращение к этому человеку, который в роскошной золотой раме заменил портрет моей бабушки. Был 49-й год, мне было 5 лет, и я не понимал, почему папа вынул портрет бабушки моей любимой, к которой я приходил и плакал, когда меня родители шлепали, и только бабушка, ее портрет меня защищал. Я все время говорил: бабушка, вот ты бы меня уже не шлепала бы, ты меня бы пожалела. И вдруг вместо этого портрета появился портрет усатого дядьки. Я даже и не знал, кто такой Сталин. Я спросил папу: а зачем? Это же кто? Дедушка? Он говорит: нет, не дедушка, отец всех народов. Вроде, а кто же ты тогда? Я говорю: твой просто папа, а это отец всех народов. Я возненавидел этого усатого. И когда в 56-м году папа вынул этот портрет и выбросил на антресоли, я залез и из аппликационной бумаги приставил ему колпак палача с украшенной золотой звездой. Естественно, это был просто такой коллажик, монтажик, очень простенький, детский, в 12 лет. Когда мне было 25, наверное, я уже научился рисовать, я думаю: о, прекрасная идея, обнаружив это на антресолях. И тогда я уже просто аккуратно нарисовал. По существу, в 12 лет определилась моя судьба ненавидеть всех власть имущих и бороться за за свое собственное мнение. Так.
Вы, насколько я понимаю, чуть-чуть было не попали в тюрьму за антисоветскую агитацию и пропаганду.
Ну, это скорее, сказать, была корпоративная просто зависть. Как всегда, сажают не за реальные дела, а за доносы. Коллеги очень меня не любят. Но я не занимался. Вы знаете, я на самом деле, я сразу могу сказать, я не занимался политической карикатурой, потому что у меня было двое маленьких детей. Я боялся. Единственный человек в этой стране, кто занимался всерьез политикой, это Слава Сысоев. Вот он угодил. Конечно, не за политику, а как мы все знаем, на 2,5 года за распространение порнографии. А я политикой стал заниматься вот с началом перестройки. Я попробовал, я почувствовал изменения в воздухе, определенный какой-то ветер такой весны, и как пробный шар попробовал один рисунок нарисовать, два, да, пошло, примерно в течение 2 лет рисовал только я, а потом другие ребята посмотрели, с ним ничего не происходит, и уже началось, и уже пошел вал этих рисунков.
Огромная серия «Мой Горби», рисунки на Михаила Горбачева.
С Горби, да, и более того, это была совершенно безумная история, мне КГБ заказало первый рисунок. Мне позвонили из ЭПН, сказали, мы хотим поговорить по поводу одного рисунка. Давайте, с удовольствием, для меня это прекрасный заказ. Я приехал, меня долго-долго водили по этажам, и в одной комнате без надписи сидели трое молодых людей в белых рубашках. Выправку эту я знаю, поскольку я сын военного с детства. Они, так сказать, в очень жесткой форме, все трое напротив меня сказали, Михаил Сергеевич, разъезжая по всему миру, демонстрирует, так сказать, новую гласность, новую там это самое. Тут ему на одной конференции говорят эти журналюги, да не верим мы в эту гласность, потому что для нас демократия и гласность начинается тогда, когда на центральных полосах, центральных газет, там, СМИ выходят карикатуры и очень жесткие на Горбачева. В общем, так, задание сделать достаточно жесткую вещь на Горбачева, все. Сколько вам обычно платили? Ну, 25 рублей литературу. Платим в 10 раз больше. Только завтра, чтобы мы должны были показать все. Я завтра принес. А когда будет в печати? И где? Да не, в печати это не будет. Это распространено по иностранным каналам. Я там вышел с хохотом, получил фантастический по тем временам гонорар. Думаю, ну, изменилось. Была эйфория этой радости, что вот оно все свершилось. Самые счастливые времена — это времена Ельцина. И не потому, что он был великим демократом, ему было абсолютно все равно. Сейчас другие времена.
Вот, кстати, про другие времена я хочу узнать у Андрея Влескова. Андрей, вы чувствуете, что сейчас все-таки немножко время изменилось по сравнению с ельцинским временем? Ну, то, что газету закрыли, это, наверное, характерный показатель. Но, тем не менее, что касается карикатур, почему очень мало сейчас карикатур и на нынешнего президента, и на, ну, скажем, других чиновников высокого ранга? Это что, именно самоцензура или неодобрение нынешней власти? Или то и другое вместе взятое?
Знаете, Кристина, мне кажется, что нынешняя власть слабее, как это ни странно, хотя вроде как у нас уже выстроена вертикаль, да, кажется, вот, слабее той прежней власти. Хотя это, вот я говорю сейчас о местном уровне власти, как бы, о нашем региональном. Вот, там была барщина, то есть там у руля республики стоял барин, по сути. Вот. Но он никогда не позволял себе, так сказать, каких-то выпадов по адресу журналистов, газет и так далее, которые, в общем, его полоскали изрядно. Вот, в том числе и, собственно говоря, при нем же, при прежнем руководителе республики, выходил Лубок в газете «Молодежь Северов», в которой я тогда работал. Вот. И, в общем, никаких поползновений со стороны власти, в общем, не было. Иное дело нынешняя власть, которая, мне кажется, слабее только потому, что она более обидчивая и более, так сказать, подлая, вот, на мой взгляд.
А в чем это выражается?
Ой, знаете, здесь очень много местных особенностей, даже сразу так не сказать, в чем выражается. То есть эта власть действует из-под тишка вот здесь, вот, вот эта нынешняя власть. То есть понятно, что наша газета закрылась, если формальный повод, то просто нет денег, да, на выпуск издания. Вот. Но все мы прекрасно знаем, что можно надавить на инвесторов тем или иным образом, да, с помощью административного ресурса своего какого-то. То есть вот этого не было при той власти во времена расцвета, а для кого-то разгула демократии, да, середины 90-х годов.
Скажите, вот тоже характерно показать, ведь люди же вот сейчас, например, боятся открыто как-то выступать, и как-то не очень захотел, и вот как раз художник-карикатурист, который делает рисунки в вашей газете, тоже поучаствовать у нас в программе, и свои рисунки он подписывает псевдонимом. То есть это что, вот такое вот тотальное нагнетание атмосферы происходит у вас?
На мой взгляд, никто специально здесь ничего не нагнетает. Мое ощущение такое, что люди просто как-то на всякий случай боятся, что ли, если так можно выразиться. То есть, в принципе, вот никто к нам сюда, например, в редакцию не приходил, не угрожал, да, Вот, никому лично не звонили, не приходили. Думаю, что и к другим тоже. Но люди как-то, я не знаю, может быть, это какая-то генетика, оставшаяся со времен, так сказать, известных нам всем.
Отличный генетический страх. Было время свободы, когда этот генетический страх ушел куда-то. И мама моя, прожив всю свою жизнь там, при советском режиме, никогда мне не говорила: «Мика, Миша, поосторожнее». И вдруг она сейчас начала говорить: «Поосторожнее, поосторожнее». Последнее время, так сказать, президентство нового человека.
Кстати, а вот вы замечали, ну, вот, на себе, что называется, какое-то неодобрение нынешней власти? Вы ведь
никогда,
рисовали карикатуры
никогда,
на Путина
никогда,
или нет?
Никогда, не рисовал, но, правда, это был самый первый период, это были счастливые для меня годы, потому что у меня есть маленькая коллекция там из 12 рисунков, которые прошли в печати обложками в литературной газете. Но это были полгода, пока он ИО президент был. После инаугурации мне дали мягко понять, что мальчик очень обидчивый. Хотел бы рисовать, я намного более жесткие бы вещи рисовал по отношению и к министру обороны, и Сычев, и Иванов. Это совершенно прекрасный дуализм. Можно было бы все что угодно сделать. Я бы много нарисовал по предложению нашего президента отрезать гениталии у французского корреспондента. Более того, на этой теме замочить, на его анекдотах замочить сортиры на этих гениталиях, если бы это произнес бы президент на Западе, можно было бы заработать миллионы. Но у нас не вышло ни одного рисунка по этому поводу.
Ну, а вы пробовали как-то все-таки предлагать вот подобные рисунки? Или вы уже заранее понимаете, что это бессмысленно, потому что их просто никто не напечатает?
Нет, ну зачем мне 2-3 рисунка в день делать, когда у меня задание один? Это не самоцензура. Я совершенно прекрасно понимаю, что это не пройдет. Иногда, когда у меня есть уже готовый рисунок, давно сделанные или по этой теме, или, например, тема возникает, например, там милиции или той же самой набора в армии, я так в виде хохмы предлагаю своему редактору рисунок, и он моментально говорит: «Миш, ты что? Ты что, всерьез, что ли?» Я говорю: «Да нет, я смеюсь, я сейчас через 2 часа вам пришлю свой».
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы», у микрофона Кристина Горелик. О политической карикатуре я беседую с президентом Союза карикатуристов России Михаилом Златковским, а также заместителем главного редактора «Зарианской жизни» Андреем Влесковым. Андрей, скажите, вот действительно же для того, чтобы нарисовать рисунок, нужен какой-то повод, чтобы нарисовать политическую карикатуру?
Вот последний выпуск, точнее, назовем его первым интернет-выпуском, поскольку газеты приостановлены, мы сейчас выходим в интернет-варианте, вот, поэтому мы датируем этот выпуск первым. То есть мы решили делать его в федеральном выпуске, ну, на федеральную тематику. Там, собственно, поводом послужила отставка Устинова. И сочинили историю о том, что могло быть и как это могло быть.
Наверное, там еще можно было поиграть не только с отставкой Устинова, но и вообще с переназначением.
Вот об этом как раз будет второй выпуск, который сейчас готовится и, надеемся, выйдет в понедельник на нашем сайте.
Вы сейчас сказали, что в интернете вы попытались выйти на федеральный уровень. А у вас есть некая самоцензура? Зура. У вас есть фигуры, которые вы принципиально не будете изображать?
Да, такие фигуры есть. Мы принципиально не изображаем женщин и принципиально не изображаем священнослужителей. Для чиновников никаких ограничений нет.
А у вас есть карикатуры на нынешнего президента?
Как раз в первом федеральном выпуске есть человек, похожий на нашего президента. Ну и другие персонажи, похожие на известных всем людей.
Кстати, как фраза в обиход вошла: «человек, похожий на». Это, по-моему, после господина Скуратова, да, после истории с господином Скуратовым. Теперь стала расхожей фраза «человек, похожий на господина» и так далее. Кстати, вот по поводу, вот сейчас только что Андрей сказал, что они придерживаются каких-то принципиальных моментов, они не изображают женщины, они не изображают священнослужителей. У вас есть какие-то ограничения собственные?
Никаких. Нет, газета моя опубликовала несколько достаточно злых карикатур с иерархами церкви и даже с узнаваемым портретом патриарха. Но правда, это было давно. Ну, я могу гордиться, что это прошло, и все нормально. Правда, но был мягкий звонок из патриархии.
Сейчас вот в связи с недавними событиями, в связи с вот этим религиозным скандалом...
Ой, да нет.
Об этом зашел.
Да, ну, да, мы все прекрасно понимаем, что это абсолютно провокационная вещь. Не публикация датских карикатур, а провокационная. Через полгода после публикации карикатур я буду говорить общие вещи. Нет, это совершенно неинтересно. Это нужно было определенным силам, так сказать, в мусульманском движении, да, привлечь внимание. понимание, разжечь. Жалко, что погибло несколько людей, это чудовищно совершенно. Жалко, что всех 12 художников, вернее, там их не 12, а 10 художников, но 12 карикатур всех приговорил Талибан там к смертной казни, теперь они скрываются. Но, слава богу, международное сообщество журналистское присудило им премию в этом году за свободу выражения, да. Межрелигиозные, межконфессиальные разборки — это самое страшное, что может быть, потому что все зависит от уровня культуры. Большинство мусульманских стран живет в среднем, в средних веках просто.
Андрей, а почему вы не рисуете карикатуру на священников, именно оглядываясь на вот этот вот религиозный скандал?
Просто по нашему мнению, все-таки религия — это нечто такое, что трогать, наверное, не стоит, нельзя. Бы священный служитель не был, потому что, уверяю вас, наш местный священный служитель, в общем, вполне заслуживает того, чтобы попасть на страницу политических карикатур наших. Но, тем не менее, мы наложили табу на это.
Вы не согласны, да, по-моему, Михаил?
Вы понимаете, так сказать, смеяться над религией, над верой, это кощунство, конечно. Но когда религиозные деятели начинают влезать в общественную жизнь, будучи абсолютно выключенными по нашей конституции, наше светское государство, когда они подминают под себя там многие понятия, то, конечно, надо, так сказать, их не только высмеивать, а просто выводить на чистую воду, и все. Когда церковь занимается продажей сигарет и водки, когда во что бы то ни стало она декларирует всякую нашу свою единственную непогрешимость. Нет, я не согласен с этим. Давайте, так сказать, используем выражение любимое при нашем президенте, отделим муху от борща там, или от котлет, да. Давайте говорить, о какой карикатуре непозволительно пользоваться печатью, какая карикатура не нравится. Полно у нас карикатур и очень комплиментарных, очень милых, с портретами Путина. Миленький, хорошенький, веселенький. Я думаю, что ему очень, очень нравится. Он нравится Кремлю и всем. Нет, вот когда Путин как герой иронического рассказа, вот это не воспринимается, штыки. Вот это воспринимается.
Так мы, конечно же, говорим, да, о таких карикатурах, жесткой, о настоящих, да, о злых, жесткой, жестких, да, сатирических карикатурах. Да. Конечно, миленькие карикатуры, их, наверное, вообще нельзя назвать политической,
да,
сатирой.
Это пиар.
А вот злые карикатуры, они, наверное, ведь могут сыграть большую роль.
Нет, меняли журналист, который находили материалы по Утергейтскому делу. Меняли историю, оказывали огромное влияние на жизнь общества. Журналисты, которые раскрыли там скандал с иракской этой тюрьмой, где там пытали.
А карикатура, думаете, не обладает такой силой? Нет,
нет, карикатура всегда второй, да, как бы идет второй по событиям. Опять, какая карикатура? Есть какая-то такая обобщающая философская политическая карикатура, которая не привязана к конкретному событию, и такой полно тоже. А есть актуальная, ежедневная. Вот она умирает очень часто вместе с событием. Вы знаете, в советское время я не рисовал политическую карикатуру, но у меня были колоссальные неприятности, потому что у меня была политическая карикатура обобщающего философского плана, где там известный рисунок, который принес там массу премий. Но дело не в премиях, это когда обезглавленный человек с гордостью несет знамя, вытянув перед собой, а знамя развивается, а в то же время это топор. А у человека отрублена голова. Единственное красное пятно — это его просто шея. Это карикатура против фанатизма. Мне много раз подсовывали этот рисунок. Силовые структуры, раскрашенные. Он у меня черно-белый, а раскрашенный. И все время было красное знамя. Ну что же, мол, Михаил, вы нарисовали? Вот, антисоветское. Я говорю, ничего подобного. Давайте посмотрим оригинал. Откуда вы взяли? У меня черно-белый. У меня красное место только срубленная шея. Вот такая карикатура. Она страшна умной власти. А глупая власть, она боится вот этой актуальной карикатуры ежедневной.
А я вот, кстати, вы знаете, может быть, неправильно поступлю, но все-таки я с вами не соглашусь, что касается силы карикатуры. Ведь смех, он ведь обладает, на мой взгляд, определенной силой. Ведь
самой страшной силой обладала карикатура во время 1937 года.
Или во время войны,
да, но это не карикатура, это уже агитпроп. Это агитпроп, и он абсолютно одинаков, идентичен, адекватен агитпропу гитлеровской Германии. То есть абсолютно одинаковый, только поменяйте просто название на касках, знаки. Это просто борьба на уничтожение врага. Карикатура немножко другое. Это вот когда ежедневно тебе с помощью рисунка, особенно в этой безграмотной стране, где намного проще понимается визуальное изображение, нежели вербальное, когда сразу тебе показывают смысл дня. В этом смысле карикатура убийственна.
А вот что касается агитпропа и карикатуры, конечно же, во время войны была пропаганда, это само собой разумеется. Но если карикатуру, если мы возьмем даже не рисунок, а в широком смысле, когда, допустим, Чарли Чаплин изображал Гитлера, вы помните, да?
Да, я знаю, какая была жесткая отрицательная реакция в Соединенных Штатах. Понимаете, тут...
Нет, а какая была реакция у немецких солдат, которые сначала ничего не понимали, но они уже чувствовали, что это самое, одно из самых страшных. Вот смех над их кумиром, это одно из самых страшных.
Да, но история карикатуры знает еще совершенно удивительный, фантастический пример с Гитлером. В 1933 году, в 1934 году уже до этого времени было огромное количество карикатур, правда, не наших, а Дэвида Лоу, английского художника. Англичане очень чувствовали возникновение фашизма. Да, и они много рисовали. И Гитлер повелел своему секретарю по информационной политике издать книгу всех карикатур мира против него. На нечетной полосе страницы, это было 174 страницы книга, это сейчас библиографическая редкость, была карикатура очень жесткая, а на четной стороне этот секретарь по информатике объяснял неправильность этой карикатуры. И эта книга пользовалась колоссальным успехом. То есть была как бы антипропаганда. Но до сих пор никто не может понять, как мог Гитлер пойти на такое. Очень странно. То ли нет, он прекрасно понимал это, но он хотел как бы контрпропаганду сделать, да. Ну, тут у нас никто из руководителей этого не может сделать.
С другой стороны, вот в западных странах, опять же, вы упомянули Англию, в Великобритании очень жесткие карикатуры на руководство.
Я однажды был, президент Америки раз в год проводит свой собственный прием с выставкой лучших карикатуристов Америки, и у него есть право выбрать один оригинал. Это давнишняя традиция. На приеме я не был, но я был на этой выставке через несколько дней после этого. Вся выставка была против Клинтона в совершенно чудовищном виде, включая, например, такой рисунок, где из молнии джинс Клинтона вываливался огромный саксофон с соплями. Я спросил, что и это можно? Он говорит, да, кто-то мне из американских художников сказал, о, кстати, он это и выбрал в свою личную коллекцию. Нет, не потому, что у него дурной вкус, а потому, что об этом на следующий день напишут все газеты и скажут, смотри, какой классный гай у нас парень. Он все понимает, классно, и не обижается, и смешно, и он выбрал, смотри, какую карикатуру. Это пиар, это завоевывание популярности. Популярность завоевывается все-таки любовью народа, а не кнутом.
Спасибо. Я напоминаю, что в программе «Дорога свободы» о политической карикатуре я беседовала с президентом Союза карикатуристов России Михаилом Златковским, а также заместителем главного редактора «Зырянской жизни» Андреем Влесковым. Власти, местные жители и земельный вопрос. Как в России разрешаются конфликты? Слушайте через 2 минуты. Программа